Итак, в студии программы «Киев-Донбасс» первый гость Александр Дмитриев, он эксперт по местному самоуправлению. И сегодня в Киеве, в Верховном Совете, происходит круглый стол «100 дней объединенных территориальных громад. Достижения, проблемы, перспективы». Почему вы не на этом круглом столе, а в студии Громадского радио?
Добрый день. Ну, потому что, я думаю, уместнее было бы озвучить позицию, видение о действительно реальных проблемах децентрализации объединения громад на Востоке для более широкого загала аудитории и так далее. Проблем на самом деле больше, чем достижений на сегодняшний день, особенно в восточной части нашей страны, особенно в Донецкой и Луганской областях. Ну, во-первых, потому что гораздо сложнее делать какие-то административно-территориальные преобразования рядом с вооруженным конфликтом. Это не стимулирует к объединению громад. Более того, вооруженный конфликт разорвал существующие долгое время производственно-хозяйственные связи на Донбассе, и поэтому по-новому переформатировать вот эти вот социально-экономические, иногда и культурные связи в формате объединения громад очень и очень сложно. Во-вторых, потому что, к сожалению, на сегодняшний день органы государственной власти не сильно стимулируют, скажем так, эти процессы. Есть два видения добровольного объединения, есть видение государственное, добровольно-принудительное в виде перспективных планов, и, к сожалению, скомпоновать этот сложный пазл, где бы учитывались интересы и территориальных громад, и соответствие параметрам, которые бы говорили о том, что новые объединенные территориальные громады будут однородны в своем социально-экономическом развитии, очень и очень сложно. Но это скорее не вина местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, это скорее такие нормативные пробелы.
Александр Дмитриев, эксперт по проблемам местного самоуправления. Или, может быть, я зря употребляю здесь слово «проблемам»? Эксперт просто по местному самоуправлению.
Местное самоуправление, оно у нас проблемное, как ни крути, поэтому...
Вы говорите о том, что, по вашему мнению, существует добровольный путь или способ объединения громад и государственный, добровольно-принудительный, цитируете при этом перспективные планы, но когда я говорю с государственными служащими или слушаем министров или председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, да, мол, перспективные планы есть, но никто же не принуждает. Они перспективные, они, наоборот, дают возможность громадам объединяться, решать самим. Где у вас основания, на каком основании вы ведете речь о принудительном элементе?
Есть даже конкретные примеры, в частности, в Донецкой области есть поселок Новоэкономическое на западе Донбасса, возле западных ворот Донбасса, возле города Красноармейск, это Красноармейский район, который уже прошел некоторые этапы добровольного объединения вместе с другими 9 сельскими территориальными громадами. Однако процесс дальше затруднителен, потому что областная военно-гражданская администрация не согласовывает раз, не содействует два, и активно хочет вовлечь громаду этого поселка в объединение с городом. Ну и вот извечный конфликт, извечная проблема взаимоотношений сельских громад и городских громад вот здесь вот и не дает говорить о том, что перспективные планы — это добровольный вариант, это все-таки такой принудительный вариант развития.
Но ведь эти планы каким-то образом рассчитывались, учитывалась возможность, украинское слово «спроможність», да, возможность нанять, способность нанять врача, да, на какое-то количество людей квалифицированного и так далее, и так далее. Вот мне рассказывали вчера, в Одесской области объединились несколько сел, но не согласно перспективному плану, а согласно тому, вот как они себе представляли. И у них нет возможности этого доктора нанять, понимаете? Вот в чем дело. Кто-то объясняет людям, что эти перспективные планы, они не по какой-то злой бюрократической воле, а все-таки на основе расчетов прежде всего экспертов созданы были, а не правительство.
Да, действительно, эти перспективные планы создаются на основе параметров. Вот все громады должны быть однородны по социально-экономическим параметрам, даже демографические параметры учитываются. Каждая объединенная территориальная громада должна иметь определенное количество детей для того, чтобы потом провести секторальную реформу образования.
Сколько?
Несложно сейчас сказать четкую цифру, но Тогда возникает вопрос, зачем необходимо было предусматривать механизм добровольного объединения?
Вот мне тоже этот вопрос интересует.
Польша отошла.
Да, потому что ссылаются, так сказать, прародители этой реформы в Украине, ссылаются на опыт Польши, но там было объединение согласно перспективных планов.
Да, там не было механизма добровольного объединения. И вот эта вот конкуренция между желанием и между необходимостью, она все-таки тормозит процесс объединения громад.
А какие еще истории есть на Донеччине и Луганщине? Может быть, есть успешные?
Кроме этого поселка новоэкономического.
Да, есть и успешные. Например, город Лиман, который еще недавно был Красным Лиманом, он уже давным-давно представляет центр объединенной территориальной громады. Там уже готовится статут, в который уже имплементируется механизм локальной демократии. Все как положено по профильному закону. И это действительно такой успешный пример для всей остальной области. Но в области гораздо больше негативных примеров, как, например, города Торецк, Бахмут и Константиновка, где, например, не были проведены выборы осенью, но до сих пор не создали ВЦА. И хотят под процесс объединения подтянуть политические процессы переизбрания.
Это
военно-гражданская администрация, ВГА на русском языке. И хотят политические процессы притянуть искусственно за уши, то есть процесс выборов, к процессу объединения громад, что тоже не способствует соблюдению законодательных процедур.
Александр Дмитриев, эксперт по проблемам местного самоуправления в студии программы «Киев-Донбасс», «Громадське радио». Вот я от вас впервые услышал, да, ну не впервые мы тут услышали название Бахмут, хотя в самом Бахмуте многие говорят Бахмут, они еще там по этому поводу дискутируют, но я впервые услышал, что Красный Лиман уже Лиман. Почему?
Еще даже до переименования они уже были объединены территориальной громадой. Ну вот выбрали себе новое такое название, исполняя профильный закон о запрете символики и названий.
Но насколько я знаю, в данном случае красный имеет значение красивый. Во многих украинских совершенно названиях есть это слово красный, которое присутствует в украинском языке и означает вовсе не красный, если это... Возьмем аналогию с российским, с русским, Красная площадь. Она, если переводить ее на украинский, не червона площадь, а красна площадь, красивая.
Тут двойная семантика, и, видимо, все-таки посчитали, что красный лиман, красный, связано с...
Возможно, есть история города, но невозможно, она точно зафиксирована. Видимо, там есть описание, почему то или иное название было выбрано.
Мы обязательно уточним это еще в ходе этой же программы. Но вернемся к разговору о проблемах местного самоуправления и о том, что сказал Александр Дмитриев, о том, что многие громады, насколько я вас понял, разорваны вот этой линией соприкосновения, линией размежевания, линией фронта. К сожалению, да. А какие проблемы это создает в смысле перспективы объединения?
Сложно говорить о том, что у громад вблизи линии разграничения конфликта есть перспективы объединения с кем-то, кроме соседних громад, вне зоны боевого конфликта. Пытаются притянуть их к сельским, городским громадам вне этой зоны. Однако, с точки зрения экономической рациональности, это вопрос спорный. Если мы дальше будем говорить о позитивном разрешении вопроса отдельных районов Донецкой и Луганской области, не станет ли у нас новая проблема, когда будут восстанавливаться экономические связи, трансграничные, грубо говоря, и не станет ли снова вопрос о переформатировании вот этих вот объединенных территориальных громад?
Так, может быть, и не спешить на Донбассе, а поставить это дело на тормоз до той поры, пока не произойдет воссоединение?
Есть и такой вариант, есть и такая визия, в первую очередь, у гражданских активистов внутри Донбасса. И буквально вот недавно команда сильных громад Донеччины была в регионе, и глава общественного совета города Красноармейска высказал очень интересную позицию, что действительно, стоит ли форсировать децентрализацию, стоит ли форсировать объединение, если это может вызвать еще одну новую волну общественного возмущения, когда не слышат мнения территориальных громад, и не может ли это эскалировать какие-то проблемные настроения в обществе.
Но это такое мнение высказал глава общественного совета Красноармейска, а глава городского совета Красноармейска что считает?
Я думаю, главы абсолютно всех городов и сел, и депутаты Донецкой и Луганской областей, как, впрочем, и везде по Украине, не совсем заинтересованы в форсировании объединения громад, потому что это обозначает, что им придется снова идти на первые выборы в объединенной территориальной громаде. Скорее всего, мы увидим ритуальные танцы вокруг уставов городов, а не уставов объединенной территориальной громады. Таким образом, те, кто пришел к управлению городами и селами на Донеччине, на Луганщине, будут манипулировать, тормозить эти процессы еще более.
А скажите, пожалуйста, поднялись ли вот активисты майданов там местных на Донбассе, вообще новые общественные активисты, которые вот почувствовали тягу к общественной деятельности уже после революции достоинства, принимают ли они участие в формировании этих громад, собираются ли баллотироваться на руководителей громад или депутатов этих громад, или там тасуется одна и та же колода местных политиков, которые вот много-много лет уже на самом деле под разными партийными знаменами руководят?
Да, можно говорить о том, что кадры остаются те же, но под разными цветами, но тем не менее можно говорить о радикальном переформатировании местного самоуправления. По нашим аналитическим выкладкам скромным, около 3/4 всех депутатов Донеччины изменились. То есть есть позитивное движение, но, к сожалению, нет партийно-позитивного движения.
Александр Дмитриев, эксперт по местному самоуправлению, и мы вернемся к разговору с ним после срочного телефонного звонка.
Да, сейчас на связи у нас Макеевка. С нами согласился поговорить житель Макеевки, его зовут Александр. Александр, если вы нас слышите, добрый день, расскажите, что сейчас у вас там в городе происходит. Начнем с погоды. Что у вас сейчас? Солнце, тучи, снег, дождь?
Здравствуйте. Ну, сейчас у нас обычная облачная погода, не сильно холодно, в районе -1, 0. Снега, к сожалению, нет.
Ясно. Александр, а ну и к более серьезным вопросам. Что с безопасностью в городе? Видите ли вы какие-то изменения? Возможно, какие-то новые силовые структуры видно или технику? Что-то новое вот в последние дни происходит в Макеевке?
Если быть совсем честным, то последние дни в Макеевке довольно-таки тихо. Каких-то взрывов, залпов, ничего такого не слышно было. Техника... Ну, последний раз доводилось видеть колонну танков ночью. Она прошла очень быстро, там было порядка 10-14 машин.
Это какой ночью? И... этой ночью было?
Нет, это было, ну, дня 3-4 назад.
Угу.
Но таких масштабных движений, как в прошлом году, когда гул длился часами, такого наблюдать не приходится. Людей в форме много, с оружием меньше. Каких-то новых силовых структур, блокпостов в городе тоже не наблюдается.
А комендантский час есть в Макеевке?
Комендантский час есть, да. Причем в последнее время его ужесточили, вплоть до того, что скорые помощи должны брать какие-то специальные разрешения, согласования, чтобы ехать к людям, которым нужна помощь.
А в котором часу начинается и заканчивается комендантский час?
С 23:00 до 5 утра. Лучше на улице не появляться.
Скажите, тем, кто в силу разных обстоятельств нарушает комендантский час, что, какие санкции, чем это угрожает?
Если не попасть правоохранителям на глаза, то люди, бывает, по необходимости перемещаются. Но если все-таки вас застукали, то арестуют обязательно, и дальше уже судьба как повезет. Кто-то возвращается через 2-3 дня, потому что родственники смогли договориться, откупить. Кого-то побьют, и он вернется чуть-чуть позже.
Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, вот такой у нас короткий разговор был с Макеевкой, с Александром, который сейчас живет в Макеевке, и вот нам сказал, что более-менее тихо в городе. Пару дней назад видел колонну танков, комендантский час есть и даже ужесточился. Спасибо вам большое. Мы продолжаем разговор в нашей киевской студии.
Тем временем я, Андрей Куликов, а это была Наталья Соколенко, которая беседовала с Александром из Макеевки, посмотрел справочные материалы. Да, действительно, Красный Лиман был назван Красным Лиманом в 1925 году. И до 1925 С 1825 года он назывался Лиман, хотя и был тогда военным поселением. Так? Потом они были, его жители, переведены в разряд государственных крестьян и так далее, и так далее. А какие социальные процессы сейчас происходят на Донбассе, в частности, в Донецкой области и в Красноармейске? Александр Дмитриев у нас часто цитирует здесь Красноармейск.
Это, наверное, потому что я родом из Красноармейска, и мы буквально недавно были в районе как раз с рассказом о децентрализации. Социальные процессы зачастую связаны с фрустрацией, особенно активной части общественности. Люди не видят позитивных
фрустрация
изменений.
Фрустрация — это что?
Фрустрация — это, знаете, настроение, которое вызвано неоправданием ожиданий.
Разочарование.
Разочарование своеобразное, и это очень большое зло. Потому что та активная часть, которая стала еще более активной после всех трагических событий 1,5-2 года назад, начала активно вовлекаться в процессы принятия решений. На сегодняшний день из-за вот этих вот фрустрированных настроений, за разочарования, свою активность понемногу снижают. Не видно позитивной динамики, не видно конкретики, не видно конкретных позитивных решений, внедрения позитивных механизмов. И это еще более вводит регион в стагнацию.
Что сейчас с водоснабжением в Красноармейске?
С водоснабжением замечательно все. Замечательно, потому что около года назад, фактически около 9 месяцев, водоснабжения не было вообще. Поэтому любая вода, которая есть в западной части Донбасса, это уже замечательно.
Слушайте, вот только что мне на самом-то деле пришло в голову. Красный Лиман переименовали, хотя слово «красный» можно все-таки при желании трактовать как «красивый». А Красноармейск иначе никак не потрактуешь. Почему до сих пор Красноармейск?
Была инициатива назвать Красноармейск с изменением семантики снова в Красноармейск, по аналогии с тем, что вы сказали, Андрей. Есть инициатива назвать Красноармейск Покровском. Угу. Все эти инициативы пока еще не прошли широкомасштабное общественное обсуждение, и местные активисты разными путями пытаются подтолкнуть местную власть все-таки начать более широкий
масштабный диалог. А кто держит оборону названия города? Все-таки шахта тоже ведь была переименована. Шахта называлась как-то иначе, а сейчас она называется Покровская,
да,
так?
Крупнейшее шахтоуправление называлось раньше шахта Красноармейская Западная, это западная часть Донбасса. Теперь шахтоуправление Покровская, но это связано скорее с тем, что руководители и собственники этого шахтоуправления очень были тесно связаны с московским патриархатом, и даже девиз официальный был «Работа и вера неразделимы».
Я уж думала, у них декоммунизация проснулась раньше, чем у нас тут в Киеве, нет?
Там другие мотивы были, но называть город по аналогии с крупнейшим предприятием, это, конечно, немного глупо, как по мне. Есть и другие варианты, которые, ну, наверное, наиболее приемлемы. Назвать город в честь Леонтовича или Прокофьева, которые долгое время работали, и даже есть версия, что Леонтович свое замечательное произведение, гениальное, которое известно не только в Украине, но
Щедрик.
И активно, да, Щедрик, и активно используется во всех культурных формах, культурных произведениях на Западе, написал именно, когда он жил в станции Гришина, а это был прообраз Красноармейска будущего.
В этом, то есть, по крайней какой мере, есть вариант логика. Названия?
Прокофьевск или Леонтович?
Чистка.
Или просто Леонтович.
Просто Леонтович, но это мне напоминает, на самом-то деле, назывались города, в том числе и в Донецкой области, просто по фамилии. Вот Жданов, например, да? Не совсем по фамилии, но называлось Сталино. Да, между прочим, на Украине, потому что тогда еще было на Украине, говорили в основном, был город Каганович и так далее, и так
где?
Далее.
Где?
Это я уточню тоже со временем. Но вопрос иной сейчас. Вот Украинская ассоциация областных и районных советов, ассоциация городов Украины. Насколько они помогают, насколько они мешают, а может быть, они просто не обращают внимания на эти процессы объединения территориальных громад?
Нет, они, безусловно, обращают внимание. И у нашей ассоциации городов есть большой потенциал для формирования полиси для профильного министерства. И я думаю, последние год-полгода ассоциация играет все большую роль. И это правильно, когда негосударственный орган формирует определенную часть визии, прорабатывает ее определенную часть, то есть делает определенную работу в этом направлении и предлагает ее для использования министерству.
Так вот, на самом-то деле, не так далеко от Донецкой области был город, названный в честь Кагановича. И знаете, что это за город Попасное? Луганской области.
Когда переименован был?
Переименован он был, сейчас я установлю это, он был переименован, но, очевидно, после развенчания культа личности. В 1938 году Попасный был официально присвоен статус города, и до 1944 года город назывался имени Кагановича. Вот, и только в 1944 году, после освобождения от нацистских оккупантов, городу вернули название Попасный.
Скажите, пожалуйста, а что люди думают устанавливать на тех многочисленных постаментах, на которых недавно стояли Ленин и компания? Есть ли какие-то идеи?
Ну, к сожалению, идеи есть, но, к сожалению, не везде, скажем так. Поэтому постаменты пока остаются уже длительное время просто постаментами без чего-то на них. Ну, например, в Славянске, насколько я знаю, вместо Ленина остался постамент, но уже сейчас есть планы убрать и постамент, и просто превратить в площадь европейского образца. Общественное пространство для дискуссии, для отдыха, для коммуникации и так далее.
Сильные громады Донеччины, организация, движение, в чем сила? Она уже есть или это только цель?
Я думаю, это какие-то уже конкретные наработки, но все же пока в основном это цель. Скорее можно уже говорить о сильных громадах не только Донеччины, а о сильных громадах Донбасса, потому что в этом году мы расширяем свою работу на восточную часть Днепропетровской области и полностью на Луганскую область, на свободную часть Луганской области. Есть определенные наработки, а сила, в первую очередь, в том, что громада становится субъектом, субъектом принятия решений. Не просто аморфной массой, куда можно транслировать решения от представителей клановых структур, от представителей промышленных групп и так далее, а именно как субъектная автономная единица, которая как маленький кирпичик составляет большой дом Украину.
Александр Дмитриев, эксперт по местному самоуправлению в программе «Киев-Донбасс». Что вам известно о процессах объединения на неподконтрольной украинской власти территории?
Я думаю, процессы объединения там не проходят как таковые, но хотелось бы, конечно, чтобы люди там узнавали больше о децентрализации в Украине, потому что, по сути, децентрализация сегодня в Украине — это то, о чем мечтали и чего хотели люди на первых митингах в 2014 году. Больше прав автономным единицам, громадам, не регионам, а на субрегиональном уровне. Гораздо больше возможностей, в том числе и финансовые. Это не федерализация как такая, но гораздо более эффективная модель, чем существовала ранее в Украине и чем тем более существует сегодня там.
Александр Дмитриев, спасибо.